Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
16 часов, друзья. Радиогостинная в эфире. Сегодня 7 марта. И вместе со мной сегодня здесь Ир Лешкевич. Ир, привет.
Всем привет.
Слушай, вот когда ты думаешь о дне 8 марта, о празднике, который завтра предстоит, ты вот так, просто вот обычно, куда скорее смотришь, на запад или на восток?
Ну, как-то больше на запад.
Вот
так
я
вот
тоже.
Получается.
Вот я тоже. Праздник пришел с запада, мы думаем о европейских женщинах, мы думаем о западных женщинах, мы думаем о борьбе женщин за права. Вот. Но при этом на восток мы как-то не особенно смотрим, а на востоке, между прочим, большой сосед, Ир.
Ну, я бы даже сказала, огромный.
Слушай, я до сих пор не могу вспомнить, не могу выучить, сколько там народу.
Ой, я, честно говоря, тоже точную цифру не помню, но там их много.
Про женщин...
Миллиарда. Здравствуйте.
Наша гостья не выдержала вот этого безумия.
Вопросы, я не могла не дать ответ на него.
Не выдержала вот этого незнания. Вот, сегодня мы говорим о женщинах Поднебесной, сегодня мы говорим о Китае вообще и о женщинах Китая в частности. И сегодня с нами Галина Пузанова, молодой китаист, человек, который вот этой тематикой просто живет.
Изучает, еще раз изучает.
Ездит и смотрит. Когда жизни такое дошла, Галь, ты же не китаянка, ты нормальная русская, ну, обычная русская девушка.
Да, не китаянка.
Хотя сегодня ты вот в китайском.
Да, сегодня я при параде в китайском платье решила поддержать такую атмосферу китайскую. Как к этому пришла?
Поддержать, ты ее создаешь тут, поддержать. Без тебя ее просто не было бы, мы с Ирой, да.
Как пришла к этому? Я на самом деле достаточно творческий человек и очень много лет занималась в художественной школе. И там как раз-таки я увидела первый раз китайские картины. Мне очень это все понравилось, вот эта культура. Я стала этим интересоваться, а потом, когда закончила школу, подумала, почему бы не начать изучать эту страну более подробно. И поступила как раз на факультет с китайским языком, и занималась изучением культуры, и сейчас продолжаю это делать. Так что вот так все получилось.
И ведь это не было только дистанционно, ты ведь и ездила, и путешествовала.
Конечно, несколько раз. В Шанхае, в Пекине, естественно, в Цинхуандао, Байдахе. Это города, которые, ну, естественно, показывают всю красоту Китая. И очень, естественно, мне нравилось все это. Я просто была счастлива, что я могу все это видеть своими глазами. И надеюсь, что не раз я еще буду в этой стране и буду изучать дальше все.
Ну и давайте, коллеги, чтобы было понятно, дело в том, что Лира здесь тоже не случайно с нами на этом эфире. У тебя ведь тоже отношения с Китаем, ну вот, не самые поверхностные,
я бы сказала, что они у нас близкие.
Теплые отношения.
Да, соседские.
Да ладно, Москва, Пекин.
Ну не совсем Москва, я из Забайкальского края, а это на границе как раз Монголии и Китая. И соседство с Китаем определенное наложило на наш край, на наш город отпечатки.
Ну, например?
Ну, например, у нас очень часто приезжают гости из Поднебесной к нам. Хотя, честно говоря, не знаю, что там особо смотреть у нас, но они прямо город наш любят. Очень много различных китайских товаров, естественно, это, ну, как бы даже не обсуждается. Очень много мест, где можно пообщаться с этими людьми, и конкретно у меня в школе преподавался китайский язык как второй основной. И, соответственно, культуру мы там все это изучали так.
Ну и на самом деле для каждого из нас это становится все более и более полезным, все более и более необходимым. Понимание этой культуры, понимание этой страны, понимание этого менталитета. Ну вот идешь по Москве, садишься в автобус, и вдруг садится... Понимаешь, я ни разу не видел... Нет, наверное, я видел, что там один китаец или два китайца. Я только этого не осознавал. Ты начинаешь осознавать, когда вдруг обычный московский автобус становится автобусом китайским.
И ты чувствуешь себя иностранцем, да?
Да. Внезапно. Слушай, это только мое ощущение.
На самом деле, это тоже черта менталитета. Чаще всего китайские друзья наши ходят группами. И любые экскурсии какие-то проходят вот такой шумной компанией. Наверное, это связано, опять же, с историей, когда строился великий и могучий Китай, и нужно было тоже, опять же, были какие-то лозунги: единая страна, единый народ, и все вместе, и вместе мы сила. То есть, мне кажется, это связано с вот этой мыслью.
Возможно, даже и лозунги, в свою очередь, наложились на какой-то национальный менталитет. Чтобы вырос лозунг во времена строительства единого Китая, должно что-то быть. Ну, ты вот другим народом, скажем, таким более индивидуалистически настроенным, сколько угодно говорим, мы вместе, мы сила, они что-то как-то разбредаются. Вот, и эти ребята не разбредаются. Но сегодня будем копаться и в прошлом пытаться разобраться в том, что происходило, в том, что происходит. Говорим сегодня о женщинах Поднебесной. Сколько, собственно, их есть? Значит, 1,5 миллиарда китайцев, да?
Угу.
А с демографией что там, мужчины и женщины?
Соотношение примерно 40-60%. Мужчины преобладают.
Ага.
Да.
Поэтому... Вот это, кстати говоря, первое отличие, наверное, от нашей страны, так вот прямо серьезное, которое бросается в глаза.
Да, на самом деле. И плюс еще, в принципе, что касается общего населения, 80% населения сосредоточено на юго-востоке Китая. И вот вся остальная часть, она практически пустует. Все потому что сбежались в центры, там поближе к крупным городам, поэтому так вот получилось.
Ну вот, а раньше как-то так вот у них получается, что страна была аграрная, и в основном в деревнях жили. Сейчас это так же и остается, или все-таки больше по городам как-то разъехались?
Ну нет, конечно, все меняется. Хотя есть такой момент, что происходит и обратный процесс. То есть сначала все ринулись в города, но, скажем, когда человек становится более состоятельным, он решает вернуться обратно к природе, да, потому что сейчас у него есть возможность, скажем, содержать свой дом. Поэтому большинство китайцев, они пока что живут... Мне кажется, мечтами, да, вот об этом. Но я думаю, что вот такая динамика будет сохраняться.
То есть это возвращение к земле, возвращение оно тоже есть. Вот по мере роста состоятельности, да, люди пытаются вернуться. Сегодня, друзья, мы хотим услышать также и вас. Главная наша тема – это мы говорим о женщинах, о жизни женщин Китая. Но те вопросы, те комментарии, которые у вас есть о китайской культуре, об общении с китайцами, что нам нужно понимать. Я думаю, сегодня также к этому мы подойдем. Что нам нужно понимать, что нам нужно учитывать в общении с этими людьми. Если у вас есть истории, связанные с общением с этими людьми, друзья, пишите, звоните. И, собственно говоря, контакты наши не изменились, но на всякий случай 8-800-333-1706 наш телефон, theos.fm наш сайт, Радио Теос приложение, и ВКонтакте эта передача транслируется в группах Радио Теос и Радиогостиная. Любым из этих способов пишите, высказывайтесь, участвуйте в этой беседе, в этом эфире. Смотри, вот я все-таки не могу понять. 60 и 40, да? Для большинства, ну, скажем так, более известного нам мира, я бы сказал, что, ну да, все понятно, 60% женщин, 40% мужчин. Здесь наоборот. Это что, последствия контроля рождаемости?
Да, к сожалению, это очень печальный период, когда действительно стали контролировать численность населения, и вышел такой закон. Он гласил: одна семья, один ребенок.
Это ведь довольно недавний период, 20 век.
Ну, получается, там еще был период, когда это сохранялось. Сейчас расскажу, почему все-таки преобладает мужское население. Потому что пока у меня вот эта мысль идет. К сожалению, или, может быть, к счастью, китайское традиционное общество считало, что единственный кормилец в семье – это мужчина. Соответственно, и родители свои, когда ребенок подрастет, будет кормить именно сын, потому что дочь уйдет в другую семью и будет, естественно, занята там. Поэтому и выгодно, и стабильно было... То, чтобы был сын. К сожалению, очень много печальных историй. Женщины сначала, когда не было возможности сделать УЗИ, то есть не было просто вот этой функции, просто избавлялись от новорожденных девочек-младенцев. Очень это все ужасно на самом деле, потому что, опять же, может быть...
То есть их убивали?
Да, шокирующие какие-то разные истории. То есть иногда бывало так, что ставили вдоль речек знаки, гласящее «не топите здесь детей», потому что там засоряется река.
Это когда? Это какое время? Хотя бы, ну, это средневековье. Это
да, знаю, вот ближе, да, вот этот период.
То есть это все-таки не 20 век?
Ну, нет.
Ну, вот, нет. Хотя бы понять.
Хотя бы немножко, да, полегче стало.
Как они постепенно пришли к тому, чтобы, ну, не совсем прямо уравнять в правах, потому что у них до сих пор, насколько я знаю, вот как-то процесс этот проходит, но они постепенно пришли или как-то резко к этому?
Ну, нет, резко, на самом деле, этого не могло произойти. Постепенно, постепенно, да. И сейчас женщины, конечно, как и в принципе во всем мире сохраняется эта динамика, так и в Китае, то, что женщины очень часто даже избирают для себя какие-то мужские профессии, и в политике тоже их очень много, поэтому это все постепенно, плавно входит уже на новый уровень, и динамика, опять же, сохраняется.
Я все-таки хочу вернуться к этой теме, жуткой на самом деле теме, потому что для христианского общества, для христианской страны, даже если это номинальное христианство, вот, даже если это уже вот постмодернистская вся вот эта история, человеческая жизнь важна. И вот почему нас шокирует мысль о том, что вот убивать детей, да, топить детей. Потому что жизнь дает Бог, и мы это принимаем так или иначе, и святость жизни, ценность жизни. А что в китайском сознании, в религиозном, в частности, сознании? Я не знаю, готов ты ответить на этот вопрос сейчас или нет. Но вот отношение к человеческой жизни другое? То есть вот в чем?
В жизни в Китае особо не ценится, если она является препятствием для достижения каких-то высоких целей. То есть, вот опять же, возвращаясь к рождаемости, нужно ограничить, да, количество людей. Все, мы будем действовать любыми способами, даже если они будут какие-то печальные и жестокие. То есть все цели, они превыше всего.
То есть, когда начинаешь сегодня слышать, ну, не только сегодня, мысль о том, что цель оправдывает средства, да, вот надо понимать, что это не новая мысль.
Хотела как раз это сказать, фразу, но вы опередили немножечко. Поэтому да, к сожалению, это было вот так вот.
Сегодня говорим о Китае, сегодня говорим о женщинах Китая. Хотим услышать вас, и по телефону, и в группах. Пишите, звоните, присоединяйтесь к разговору здесь, в радиогостиной, в нашем прямом эфире. Сделаем коротенькую перебивку и после этого увидимся снова.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Говорим сегодня о Китае. Галина Пузанова с нами сегодня. Лира Лешкевич также. Галь, смотри, вот я, готовясь к этой передаче, понял, что имена мужчин-китайцев я назвать могу. С именами женщин-китаянок, известных, ну, гораздо сложнее.
Сейчас расскажу. Много очень знаменитых и известных женщин в Китае. И как и в древности, так и на сегодняшний момент я бы хотела рассказать о некоторых из них кратенько. Например, была очень знаменитая женщина-боец кунг-фу, имя ее Умэй.
Еще раз, женщина-боец
кунг-фу.
То есть это не мужская история?
Ну,
она была исключением или...
Получается, я думаю, что, конечно, если на тот момент все-таки все какие-то ведущие позиции занимали мужчины, я думаю, что была огромная честь, вот как раз-таки то, что ей разрешили даже войти в круг пяти старейшин. Это очень такая, скажем, высокая должность. Даже вот, очень много легенд на эту тему существует. Когда пришли разрушать вот храм вот этого искусства, она... там практически единственная выжила и оказала какое-то сопротивление, так что это выше всяких похвал. Далее, например, в астрономии тоже женщины-китаянки. Ван Чжэн И, она считалась астрономическим гением и сделала ряд каких-то важных открытий. Чин Ши, очень своенравная и с таким непростым характером, она стала пираткой, Вот так вот. Она встретила...
Фото-пираты.
Она встретила своего будущего мужа, который был пиратом, но на вопрос, согласилась ли бы она стать его женой, она потребовала от него половину его пиратского имущества. И,
сразу? То есть
да.
Это не типа...
Такой договор.
Классно, да, Лир. Вот.
Да, и она сама стала очень знаменитой пираткой, поэтому такое у нее было начало.
Но это все средневековая история или нет?
Да, да, это все в древности. Я скажу и про тех Хорошо. Женщин, которые, да, в современности тоже. Например, Джоу Цюньфэй, это женщина, которая основала Lens Technology Group и занимается... экранами для смартфонов. Она работала в очень маленькой компании сначала. Ее там не ценили, она разозлилась и ушла. И решила сделать свою собственную компанию. И в 22 года, по-моему, она уже предприняла какие-то очень серьезные попытки для того, чтобы создать свою компанию. И она являлась одной из самых богатых женщин Китая. Так же, как и Ян Хэянь, ее состояние оценивается в 6,2 миллиарда долларов. Она занимается элитным жильем. То есть китаянки, они очень такие железные леди, я бы сказала.
Слушайте, да, вот из этого списка, который ты привела, ты не назвала ни одной, там, не знаю, художницы, актрисы, исполнительницы.
Актрисы тоже есть.
Ага.
Актриса, например, жена была у Мао. И,
ей было проще, нет?
Ну, у нее там свои были тоже достижения, которые ей позволили позже даже стать министром культуры. Но, к сожалению, она стала больше какие-то, скажем, гнуть свою линию какую-то, и за что ее не очень полюбил народ, поэтому как-то решили ее, скажем, предать каким-то наказаниям политическим. Поэтому, к сожалению, вот это, наверное, единственный вариант, когда женщина немножечко не так действовала. Дальше. Звали ее, кстати, Цзян Цзин. В 38 году она стала женой Мао. И, опять же, возвращаясь к древности, женщина У Цзетянь, она в 13 лет попала в гарем к императору, и своими хитрыми всякими способами достигла того, что она стала императрицей и, в общем, установила власть над всем Китаем и контроль.
И да, правда, железная
леди. Да, и последнее, наверное, вот вы спросили там про художниц, актрис. Балерина, не совсем обычная, которая родилась мужчиной, но претерпела некоторые изменения и доказала, все время занималась всю свою жизнь тем, что она доказывала, что она имеет право на жизнь, что она имеет право на свое место в этой жизни, и успешно это сделала, и построила свою жизнь просто великолепно.
Это уже современность?
Это, ну да, это современность.
Слушайте, я правильно услышал, вот, извините, у меня плохо с китайскими именами, Лира, у тебя явно лучше. Да. Вот, я правильно услышал, что вот вторая с конца героиня, она жила в гареме, то есть там было многоженство у императоров тоже?
Да, это тоже имело место быть, потому что, естественно, многоженство – это показатель состоятельности во всех смыслах. И, к сожалению... В этих гаремах было хорошо только тем, кто вот содержал эти гаремы. А всем девушкам, которые и женщинам молодым, которые там были, очень приходилось несладко, потому что очень много, во-первых, было над ними и издевательств, и до того, как попасть в этот гарем, им приходилось пройти очень много испытаний и трудностей.
Кстати, как христианин, я читал тексты, читал книги о миссионерах, которые трудились в Китае, и действительно они рассказывают жуткие истории о том, что надо было изменить и сознание человека, и помочь людям переоценить отношение к женщине, потому что действительно это отношение к женщине не только отличалось, а женщина как такой недочеловек или недомужчина.
Да, это действительно так было. Женщина не принималась практически за человека. Более того, я бы хотела рассказать, в принципе, про жизнь женщины, которую ожидала, вот какую жизнь она могла получить в Китае. Ну, вот на момент древности, да, начнем с этого момента. Девочка с очень юного возраста уже готовилась, ее готовили к тому, чтобы она стала женой. Естественно, она очень часто даже не знала, кто будет мужем, и даже было такое, то, что вдавали и замуж, естественно, насильно, и за тех, кто и в два, и в три раза старше, но это понятно, что никого не интересовало. Девочку сватали где-то в 10-11 лет примерно. До этого, после этого времени она не имела права выходить за пределы своего дома и даже очень редко, в принципе, ходить по своему собственному дому. То есть сидеть только у себя в комнате, готовиться. И опять же, в этот примерно момент ее подгоняли, так скажем, под стандарты красоты. Тоже местами шокирующие.
Мужчины подгоняли?
Нет, ну, женщины там и мать тоже. Угу. Как это происходило? И какие были стандарты этой красоты? Чем меньше ножка, тем красивее. Значит, ножку бинтовали, очень-очень туго перевязывали и в узенькие маленькие ботиночки помещали. То есть девочка... естественно, росла, нога тоже росла, было ужасно больно, но надо было, значит, терпеть. И плюс еще идеал красоты китайский на период вот, древности, он заключался в том, что девушка была, должна была быть худенькая и как тростинка. Соответственно, для того, чтобы это все было так, как нужно, тело очень сильно в верхней части перебинтовывалось, опять же, для того, чтобы предотвратить какие-то изменения. Mm. И это все, естественно, нужно было терпеть. И последнее вот завершу. То, что девушки те, которые родились в состоятельных и богатых семьях, им ноги очень сильно перебинтовывали, чтобы они вообще не могли ходить. Потому что считалось, что... вот ее нужно носить на руках, и это очень здорово, замечательно и мило, то, что она не может передвигаться сама. А девушки, которые, так скажем, из бедных семей, они же должны все равно исполнять работу по дому, когда их выдадут замуж. Поэтому им бинтовали ноги, но не сильно. И они мучились, ходили вот с этой ножкой, исполняли работу по дому, ну, так вот это все происходило.
Ну, вот это все в древности было, а сейчас, вот насколько я знаю, что, например, в Корее там очень серьезно относятся к внешности, особенно да, среди девушек, да. А в Китае как? Точно так же или как-то по-другому?
В принципе, во всей Азии существует культ белой кожи и белого лица. И даже сейчас в Китае, наверное, первый вопрос, когда разговаривают, например, два китайца, если кто-то собирается жениться, он спросит про кожу, белая кожа. Насколько белая? И сейчас красоты, идеалы – это, естественно, белая кожа и овальная форма лица. Раньше в Китае была в приоритете круглая форма лица, потому что считалось, вот как луна круглая, вот такое же должно быть лицо у девушки, у красавицы. Сейчас, опять же, как я уже говорила, белая кожа, высокий рост. Не во всех, конечно, в Корее это больше всего распространено, но и в Китае тоже это присутствует. Чтобы добиться более высокого роста, опять же, предупреждаю для слабонервных слушателей, вдруг что, ломают в суставах, в коленях ноги и на специальных там...
Это сейчас, это уже не древность.
Нет, ну конечно,
так,
нет.
Ломают ноги
и растягивают как бы таким образом, чтобы просто нарастал хрящ побольше, чтобы нога в принципе удлинялась. И опять же для того, чтобы была талия уже, хотя я не знаю, мне кажется, абсолютно не нужно, удаляют нижние ребра.
То есть вот такие есть вот... люди, которые вообще-то говорят, что это, не знаю, издевательство над человеком, над Божьим творением, или это все-таки такие пока общепринятые вещи?
Вот в Китае такого нет. То есть все равно они идут на все эти операции, и плюс еще, конечно, они работают над лицом своим. У них, опять же, критерий красоты – это высокий нос и большие глаза. То есть они делают соответствующие операции себе, чтобы как-то расширить и глаза себе, и сделать вот это европейское навесное веко. Поэтому на эти все они операции спокойно идут и очень часто.
Говорим сегодня о Китае, говорим о женщинах Китая. Пишет Владимир: в 90-х годах я крутился в недвижимости. И меня очень удивило, как китайцы снимали комнату. Они тщательно изучали пол, стены на предмет экологичности. И не повредит ли это здоровью? Вот такая маленькая зарисовка о Китае. Иными словами, вот было важно здоровье, было важно, насколько я понимаю, такая дотошность, тщательность, прежде чем в эту комнату войти, прийти. Ну, так, по крайней мере, Владимиру показалось. Ну, кстати, это может быть во многом...
Действительно так, да.
Действительно? То есть...
Они очень следят за своим здоровьем, и все мы знаем, что эта страна славится долголетием своих жителей. Действительно, китайцы стараются и употреблять здоровую пищу, и они следят за состоянием своей кожи, купаются в термоисточниках, что, опять же, обогащает всякими минералами, витаминами, то есть они занимаются спортом очень часто, даже в зрелом и даже в пожилом возрасте, и очень активно это делают, и, наверное, в этом секрет их долголетия и прекрасного внешнего вида.
Ну, вот, кстати говоря, а какой у них средний возраст вообще среди них такой вот?
Я бы сказала, вот тот возраст, в котором еще все очень активны, это 70-80 лет, и это совсем не те бабушки и дедушки, которые, скажем, у нас. Я, например, могу сказать по своему опыту, в принципе, я сама занималась гимнастикой и балетом, но когда я проходила мимо китайских товарищей, которые 80-70 лет имеют растяжку лучше, чем у меня, мне очень было стыдно. То есть...
Тебе случалось ошибаться, то есть обращаться к человеку, предполагая, что у него определенный возраст, а он оказывался на самом деле существенно старше.
Да, и такое тоже было, потому что, как я уже говорила, они очень следят за своим внешним видом, за здоровьем кожи, и иногда кажется, что человеку даже вот минимум на 10 лет меньше, чем на самом деле. Поэтому у меня пару раз были такие ситуации, когда я общалась как со своим ровесником, а потом узнавала, что человек даже на 20 лет старше, чем вот я предполагала. Поэтому
и там да. Это серьезно, потому что там есть разница ты, вы, да, то есть ты можешь попасть в неудобную ситуацию, если неправильно оценить возраст.
Нет, ну, на самом деле, конечно, они не будут ругаться.
Это скорее в Японии.
Да, вот в Японии, на самом деле, это более так вот распространено, то, что на «вы» даже обращаются к тому, кто и младше тебя. Но в Китае, на самом деле, вот это выражение, вот это обращение «вы», это по-китайски звучит как «нин», только, ну, скажем, в определенных случаях, когда вы обращаетесь, понятно, что к человеку намного старше, чем вы, либо к тому, кто занимает более высокую должность, чем вы, и, естественно, там к людям, которые занимаются политикой и вот такими сферами.
А вот нам Джин Михайлова пишет: какая религия в Китае или там вероисповедание?
Сейчас, на самом деле, очень разбросано множество религий. Понятно, что там есть и буддизм тоже, но, на самом деле, может быть, это будет для кого-то удивлением, но очень многие китайцы и китаянки сейчас даже принимают православие. И я даже, на самом деле, видела вот процедуру крещения китайских своих друзей, поэтому на самом деле очень большой разброс, и, наверное, многие слышали про современные религии, на самом деле не помню точное название, но такая достаточно забавная, если, я надеюсь, не оскорблю и не обижу людей, которые эту религию исповедуют, какой-то, если не ошибаюсь, макаронный бог или что-то такое.
Слушай, но это
есть
не
даже
китайская
такие,
история.
Да, это есть не даже такие история, в современном, конечно, ну, в современности уже сейчас, да, есть какие-то такие. Поэтому разброс на самом деле очень большой, и я даже не скажу, какая преобладает религия.
А я очень посоветую Джин и другим нашим слушателям почитать о миссионерах, которые служили в Китае. Это действительно интереснейшие миссионерские истории, и китайская церковь растет, растет она очень быстро. Есть там две такие основные части. Есть официальная церковь, которая признана государством. Есть неофициальная церковь, которая государством не признана. Так вот, растет и та, и другая. И когда эти истории читаешь, действительно складывается такое ощущение, что вот Бог через свою церковь пришел в общество, которое от него очень далеко. То есть мы сегодня слышали об этом отношении к жизни, об этом отношении к человеку, об этом желании, я не знаю, исправить, переделать, переработать. Собственно, миссионеры со всем этим тоже сталкивались. И я думаю, что ну и в других передачах, и в этой передаче мы обязательно с китайскими христианами поговорим. Это не всегда бывает легко, потому что не все и не всегда они могут так спокойно рассказывать. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, такие передачи мы обязательно сделаем. Смотри, ну вот современность. Да? Мы слышали сегодня много всяких действительно тяжелых историй. История mm-hmm. о прошлом. Современная китайская женщина. Она во-первых, куда она смотрит? Она смотрит в Европу, она смотрит в Америку, тренды, откуда приходят. И, во-вторых, что получается, когда вот на весь этот багаж, багаж униженности, mm-hmm. багаж тяжелых этих испытаний, накладывается желание, а я стану другой.
Значит, китайская женщина сейчас все-таки смотрит на Европу. И очень много, опять же, поменялось и во внешнем виде даже. Понятно, что и даже какие-то, скажем, вопросы и с косметикой, это все идет именно из Европы. Я могу сказать только, что различия, наверное, все-таки в распорядке дня больше всего. В остальном очень много они уделяют времени себе, как и европейские женщины. И даже в вопросе брака, если раньше, как я уже, может быть, поверхностно коснулась того, то, что китайская женщина должна была делать очень много всего сама по дому, сейчас тенденция поменялась, и я даже зачастую наблюдала такие картины, когда женщина, жена практически ничем не занимается, все делает за нее муж, помимо его работы, помимо его каких-то, не знаю, увлечений, если у него, конечно, это остается время, он действительно занимается домом, он обычно хорошо готовит, он занимается детьми, а китайская женщина старается вот следить за собой и, что называется, вот, пребывать в хорошем настроении всегда. То есть у нее вот такая сейчас работа. Чаще всего вот такая тенденция очень активно развивается. Я думаю, через несколько лет это вообще уже будет повсеместно просто. Поэтому вот так вот.
Такая компенсация за столетие бесправия.
Да, наверное, да. Наверное, да.
Ты сказала про распорядок дня, про особый распорядок. Это что? Это про что?
Ну, например, все-таки, несмотря на то, что сейчас китаянки более свободны и, казалось бы, могут заниматься, в принципе, всем только чем захотят, все равно они, как правило, не спят долго, да, как может себе позволить, допустим, европейская женщина. Они все равно, даже если ничем не обременены, они поднимаются рано, и как-то вот такой вот, скажем, жаворонки, вот так вот. И обычно даже, вот, что касается культуры питания, если часто в Европе легкий завтрак, да, а потом в 12 основной, ну, уже посерьезнее какой-то прием пищи, то все-таки китаянки придерживаются того, что лучше вот поплотнее сразу завтрак, каша, там, то есть вот все вот так вот, а не чашечка кофе, как вот где-то в странах Европы. И вот так вот все это.
Во сколько начинается рабочий день?
У них два варианта смен, да, как бы рабочих. То есть либо в 9 начинается, в принципе, как и у нас, ну, либо немножечко пораньше, где-то в районе 8.
Я спросил не случайно. Дело в том, что когда разговариваешь с китайскими и с корейскими христианами, они очень часто рассказывают, и это действительно производит глубочайшее впечатление, корейцы особенно, про то, что вот прежде чем идти на работу, то есть они очень рано встают, и в 5 часов утра они уже в церкви, они на молитве, и где-то с 5 до 6:30 или с 5 до 7 у них время молитвы, утра, в рабочее время. И потом, соответственно, люди уже идут на работу. Но при этом вечерней молитвы как таковой нету. То есть вечер как наступает очень рано. И утро начинается также рано. Это тоже как-то, очевидно, связано вот с этим восточным таким пониманием того, что день начинается рано.
Ну, знаете, на самом деле про корейцев я сейчас слышу впервые, то, что они вот так вот рано поднимаются для того, чтобы...
Для молитвы, вот, да.
Для молитвы. В Китае я такого не наблюдала. То есть я видела, что просто люди поднимаются и идут на работу.
Поэтому, я думаю, ты с христианами не общалась, ну, там или мало общалась.
Вот не пришлось, да, видимо, мне, да.
Поэтому, есть еще куда расти.
Да. Вот еще один вопрос, который я буду изучать.
Говорим сегодня о Китае, говорим сегодня о положении женщин в Китае, говорим сегодня о том, что означает и этот праздник, который будет завтра, и также я очень хочу, чтобы сегодня мы с вами задумались о том, что принесло Евангелие в этот мир. Какие-то вещи, касающиеся, ну, например, восприятия тела как храма Божия, уважение к тому, что Господь создал, для нас с вами очевидны, но не везде, не для всех они очевидны. И тем более возникает желание, возникает, ну вот просто потребность нести, говорить, свидетельствовать, благовествовать в радиогостиной. Сделаем коротенький перерыв, буквально на несколько секунд, и потом продолжим, вернемся к нашей беседе.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Слушатели у нас молчат пока, да?
Ну, да, тут не особо комментарии, они там между собой немножко
общаются. Ну, пишите в группах, звоните 8-800-333-1706, сайт theos.fm. Я все вопросы задаю. Лир, были у тебя какие-то вопросы, которые...
Вот я сейчас сидела, немножко думала. Вот в Европе были суфражистки, которые там за свои права как-то боролись и прочее. А в Китае было что-то вот... такое, хотя бы подобное? Или только Мао пришел и все, и принес коммунизм там?
На самом деле, да, вот только в период Мао поменялась вот эта тенденция. До этого никаких прав и даже никаких мыслей о том, что нужно что-то исправлять, к сожалению. И любые какие-то трудности и любые издевательства все женщины Китая терпели и думали, что как бы, ну, так нужно.
Я вспоминаю историю, которую рассказывала мне одна знакомая, которая довольно долго жила в Китае. Она говорит, я попала в китайскую семью, это, собственно, первый приезд в Китай, и попала вот на какую ситуацию. Опять, может быть, это случилось только с ней, может быть, это только в этой конкретной семье, я не знаю. Я жила там достаточно долго в доме, рассказывает она. И я стала пытаться все-таки что-то делать по дому, ну, поскольку я в гостях здесь, стала пытаться мыть посуду. И ко мне буквально вот, нет-нет, значит, меня отодвигают от этой раковины, ты гость. Вот, нет-нет, ну, я, ну, раз нет, так и нет. А потом я, говорит, смотрю, на меня как-то косо смотрят. И вот, вот почему? А, говорит, что ты ничего не делаешь? Она говорит, ну, когда я начала что-то делать, вы стали говорить «нет». Ну, говорит, ну, ты должна была просто проявить и отодвинуть нас,
да,
от...
Да, и, значит...
И взять и сделать.
Да, усилия.
Я что-то думала, такое у них только с подарками работает.
Вот есть что-то еще, что мы должны понимать, когда мы вступаем в контакты с представителями этой культуры, то, что для нас, россиян, ну, не очевидно.
Ну, в принципе, что, опять же, касается менталитета, нужно понимать то, что это достаточно шумная нация, и, опять же, мы говорили о том, что они очень часто ходят куда-то группами, поэтому шума в несколько раз больше, надо это тоже понимать, они достаточно эмоциональны, это тоже все выплескивается через край, и безумно любопытны. И у них, на самом деле, очень такое доброе детское любопытство. Это тоже надо понять и принять. Например, когда иностранец или иностранка приезжает в Китай, и я тоже с этим сталкивалась, белая кожа, светлые волосы, по сравнению с ними даже у меня светлые глаза, хотя карие. И просто подойти могут, трогать, начать смотреть. То есть нужно это понять, что это действительно просто любопытство, и оно искреннее и на самом деле доброе. Это раз. Дальше что еще можно сказать? То, что касается, например, кухни. Если, допустим, у вас соседи, да, китайские коллеги, то, скорее всего, это будет запах на всю, на весь этаж и на всю там площадку лестничную.
И, кстати, китайская еда, то, что в китайском ресторане, и то, что сами китайцы готовят, это, в общем, не одно и то же. Или не совсем одно и то же.
Это, конечно, не одно и то же, потому что я и сама в этом убедилась, и мои друзья китайцы, которые здесь в Москве пребывают, они печально вздыхают и, ну, делают вид, что, в принципе, ничего, но я знаю, что, конечно, очень сильно отличается. Поэтому вся китайская еда, как правило, почему у нее такой специфический вкус, у них нет, скажем, таких простых способов приготовления пищи. У них вся еда проходит очень много стадий. Там, они варят, парят, жарят, в масле купают, еще раз варят, парят, жарят. То есть это несколько таких вот кругов, но вкус действительно получается потрясающий. Трудно его достичь, скажем, не китайцу сделать.
Короче, полил маслом сковородку и бросил один кусочек мяса и зажарил. Это не про
нет,
них.
Нет.
А вот нам пишет Павел Сапегин, спрашивает, хватает ли в Китае рабочих мест? И какой достаток у семей, богатые или все же нуждающиеся?
Проблема работы существует в Китае, особенно когда сейчас, ну вот, скажем, сравнительно недавно, да, если сравнивать вообще с древностью, Китай открылся для...
Ты прям по-китайски мыслишь, новых... если сравнивать,
ну, да,
с древностью,
да,
то это не
да. То есть я вот такими китайскими мерками очень, протяженностью очень большой мысли. Плюс еще приезжают иностранцы, и, скажем, у местного населения, получается, отнимают рабочие места. Поэтому с работой очень сложно, конкуренция очень высокая, и маленьких китайцев и китаянок готовят с детства к тому, чтобы они старались эту конкуренцию выдерживать. Их и отдают на всевозможные занятия, чтобы ребенок был занят по полной программе, чтобы он потом это место себе как можно быстрее выгрыз, так скажем, потому что иначе не сказать. Насчет дохода я вот не возьмусь за этот вопрос, то есть сказать, скажем, вот в денежном, да, выражении как, но тенденция идет к тому, что вырабатывается вот этот средний класс, которого очень долго в Китае не было, потому что был огромный разрыв, либо богатый, либо бедный.
Вот. Китайская женщина тихая, мирная, спокойная, послушная.
Была.
Если говорить... Вот, если говорить сейчас, в 21 веке, это реальность, это миф, это, ну вот, слишком такая генерализация, обобщение недопустимое, это что?
Ну, опять же, я скажу, что до определенного времени это было так, но сейчас, конечно, все-таки это меняется. Потому что, действительно, как вы, Олег, уже говорили, это какая-то даже месть, может быть, за то, что столько лет обижали, унижали, и сейчас китайская женщина достаточно своенравная, своевольная, не держит в себе эмоции, как правило.
Ну, если она эмоциональная, к тому же еще не держит в себе эмоции.
Мужа достается очень сильно, да. И, опять же, я очень наблюдательна, и когда в Китае несколько раз была, тоже этот момент отслеживала, потому что это для меня интересный вопрос. Муж может провиниться вот в любой мелочи, он за это очень потом здорово получает.
Будет бит?
Он будет бит сумкой по голове.
Отлично.
При всех, с криками, чтобы показать, какая она прекрасная, какая она великолепная и властная женщина. А муж, даже если, скажем, он не сильно виноват, он все равно будет стоять с опущенной головой, как правило, и вот принимать это все и терпеть.
Феминизм по-китайски, однако.
Ну, вот как-то да.
Кстати говоря, об этом вот в Европе сейчас как-то такая тенденция больше, что женщины, девушки очень опасливо вступают в брак и вообще чаще всего стараются как-то обособить себя от брака. А в Китае как? У них они вступают так же рано, или они не в этом смотрят на Европу?
Рано они никогда не женились, не выходили замуж. Даже есть такой некий, вот я не знаю, закон или как правило, даже девушки, которые поступают на учебу, они пишут что-то типа расписки, что они не собираются становиться матерью в период обучения. Mm-hmm. То есть все-таки традиционное общество, оно смотрит на вопрос брака очень серьезно и считает, что сначала нужно выучиться, получить работу, и средний там возраст девушки для того, чтобы вступить в брак, это, самое раннее 25 лет, 27 примерно, и для мужчины это 30. То есть это вот такой вот серьезный подход к браку. Вот так вот.
Пишет. То есть они не боятся брака как вот такового?
Я думаю, что сейчас уже действительно женщины как-то, во-первых, умеют постоять за себя, и на законодательном уровне тоже это поддерживается, хотя не везде, потому что все-таки, что касается работы, очень плохо проработан именно закон там о какой-то защите женщины на работе. Но я думаю, что китаянки очень скоро все решат в их пользу, поэтому...
Слушайте, есть интереснейший вопрос. Пришел мне в ВК, пишет Виктория. Я христианка, у нас в соседнем общежитии живут китайцы. Хочу с ними познакомиться, но боюсь. И как будто стена. Можете ли дать совет о том, как подружиться с китайцами? Прямо вот так спрашивает.
Да, Виктория, правильно? Да. Не переживайте вообще, когда вы знакомитесь или когда увидите китайцев, потому что это, опять же, черты менталитета. Особенно если вы иностранка для них, то у них, опять же, как я говорила, и любопытство, и оно доброе. То есть вам нужно только, скажем, обозначиться.
Тут не иностранка, тут они живут в Москве, насколько я понимаю.
Ну, все равно, то есть как бы...
Но иностранка.
Не китаянка.
Да, да.
И они очень доброжелательные. Вы можете хотя бы сказать просто «здравствуйте» по-китайски, «ни хао». И это уже будет...
А боязно сказать? Там же у них сложное произношение. Ты скажешь, другое слово получится.
Они поймут, что вы здороваетесь. Что вы пытаетесь сказать? И просто... Да, сказать хотя бы нихао, и я вас уверяю, что увидите просто в ответ улыбки, и самое главное, может быть, как-то можно принести какие-то продукты вот для китайского блюда и попросить приготовить. Например, я вот, мне почему-то вспомнился вот рецепт, курица есть гунбао. Готовится она, конечно, сложно, но ингредиенты достаточно простые. Арахис, курица, овощи. Пожалуйста, можете вот как бы под таким предлогом пойти знакомиться. Я вас уверяю, что вы очень весело и с пользой проведете время.
То есть они пустят в свою тусовку, где будет где будете вы и куча вот людей с Китая?
Да, они очень доброжелательно относятся. И особенно очень им приятно, когда их культура интересуется. У них, в принципе, есть направление так называемой мягкой силы, да, то, что распространение китайской культуры идет повсеместно. Это и кунг-фу, и всевозможные другие боевые какие-то искусства, и фэн-шуй, и культурные тоже веяния. Поэтому, когда их культура интересуется, они очень это любят, и прям вот так им очень приятно. Поэтому я уверяю, что все будет прекрасно.
Так что так, Виктория, прежде чем что-то говорить, надо услышать. А путь для того, чтобы услышать, он открыт. И только что, собственно, мы об этом, хоть коротко, но все же сказали. Лир, есть тебе вопрос? Нет, просто я так...
Да,
у нас последние минуты осталось.
Да, вот я смотрю на время, поэтому, наверное, нет вопросов.
Тогда у меня будет. Есть что-то такое, что вот ты видишь в китайском характере, и ты хотела бы, чтобы это было у тебя. Вот они так могут, или они такие, я тоже так хочу.
Да. Во-первых... У них сохраняется вот это вот стремление к совершенствованию себя на протяжении всей жизни. То есть абсолютно спокойно. И в 50, и в 70 лет они могут заняться чем-то новым в своей жизни. То есть у них нет вот этого страха, то, что что-то не получится. И, конечно, некая выносливость и вот это вот, скажем, даже какая-то непрошибаемость, когда они идут к своим целям. Вот этого я бы хотела побольше в своем характере видеть.
Вот так вот непрошибаемость, когда идут к целям, мы идем к целям Божьим. Непрошибаемость, выносливость, да, Дух Святой дает, но порой мы как-то вот не особенно берем. Спасибо и за этот пример тоже. Галина Пузанова была сегодня
спасибо
с нами.
Спасибо вам.
Говорили о Китае и вели эту программу сегодня.
Олег Валерьевич Шевкун.
И Лира Лишкевич.
Сяся дайден.
Это до свидания.
До свидания на китайском. Спасибо большое.
Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.